Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Сущность Бога». Сегодня 10-я часть. В 9-й части мы закончили на книге Иова, глава 38, стих 19. «Где путь к жилищу света и где место тьмы?» Этот вопрос задает Бог Иову. Мы можем также спросить, где путь к жилищу Бога? Где Бог живет? Да, в отношении этого вопроса можно было бы кое-что сказать. Но это является не нашей темой. Этот путь, где находится жилище света, человек сам не может найти. Обратимся по этому вопросу к Даниилу 2, стих 22. В отношении этого стиха дети Божьи часто задают вопросы в собрании на часе вопросов и ответов. Содержание этого стиха имеет прямое отношение к нашей теме. Итак, Даниила 2, стих 22. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. Этот чистый Божий свет, этот несравненный свет, Святой Дух характеризует и у пророка Исаии 60, стих 19, вечным светом. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею». И если Господь Иисус будет нам вечным светом, то Он сам является этим вечным светом. Но это не имеет ничего общего с лампадкой-коптилкой в католическом храме, которая случайно носит это же имя или название «свет». Только Бог является вечным светом, который ничем измерить невозможно, что показывает неизменность Его сущности. Если мы в нашей жизни измеряем свет, то говорим «это хороший, светлый свет», а в некоторых местах в помещении собрания братья и сестры сидят в затемненном месте, потому что освещение неравномерное. Мы это видим, потому что можем сравнивать. Наши глаза могут светлое и темное сравнительно воспринимать. И в сегодняшнее время, когда в духовной области мы рядом или параллельно имеем свет и тьму, то путем сравнения можем делать определенные выводы. Но Божий свет не имеет никакого сравнения. Понимаем мы это? Божий свет является несравненным и неприступным. Во второй половине стиха 22 в Иове 37 читаем: «А крест Бога — страшное великолепие». А крест Бога — страшное великолепие. Это очень редкое выражение. Бывает, что и мы, как люди в нашем словоупотреблении, позитивное выражаем негативно. Например, «как это ужасно красиво». А в нашем тексте сказано: «а крест Бога — страшное великолепие». Потому что это Божье великолепие является для человека одновременно и судом. Поэтому туда никто и приблизиться не может. Поэтому Божий свет и является неприступным. Ибо если бы туда человек приблизился, то он сразу умер бы. Это обстоятельство Святой Дух объясняет нам в Исходе 33, стих 20. И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Поэтому эта действительность является с одной стороны великолепием, а с другой — страшной. ибо в этом страшном свете исключительно все становится явным, становится открытым то, что не соответствует этому свету. Все становится явным. Ни одна пылинка не может остаться незаметной. Там царит полнейшая чистота. Когда Господь Иисус находился со своими учениками на горе Преображения, то явление Иисуса для учеников изменилось. По этому поводу мы читаем в Евангелии от Матфея 17, стих 2. «И преобразился пред ними, и просияло лица его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Ага, теперь мы с вами видим, что чистый свет белый. Солнце так светло светит, что простым глазом мы его не можем видеть, хотя солнце имеет не совсем чистый свет. Обращаю ваше внимание на тот факт, что солнце слегка желтовато. Следовательно, Божий свет еще ярче светит, чем солнечный свет. Я привел этот пример, чтобы понятие о неприступном Божьем свете мы правильно расположили. Итак, ученики Иисуса получили только взор в отношении сущности Бога. И естественно, в такой форме, что для них это было терпимо. Для этого Бог позаботился. Но зато они получили откровение Бога, то есть Господа Иисуса в Его сущности в форме света. Кое-что сказано об этом в послании Иакова, 1 стих 17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Следовательно, Божий свет не претерпевает никакого изменения. В Божьем свете нет, конечно, и солнечных пятен. В нем нет изменения, ни тени перемены. Как видим, у Отца светов не просто нет изменения, но даже нет ни тени изменения. Это значит, что нет и малейшего изменения. Да, на Бога не может падать никакой тени, потому что Он сам является светом. Тень может лишь там возникнуть, куда падает свет, но свет исходит от Бога. У Него нет тени и ничего, что могло бы затуманивать. Поэтому у Него нет и перемены, так как Бог совершенно свят и без греха. Слово Божье говорит о нем, что он не знает греха, как читаем во втором послании Коринфянам 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Наш Господь Иисус не знал греха. Существуют такие утверждения, что Господь Иисус имел, дескать, на кресте выбор сойти с креста, но Он пересилил Себя и совершил Свое искупительное дело. Однако все это является жалкой слизью снизу, из кухни сатаны. В таком случае мы могли бы даже сказать, Господь Иисус имел выбор для греха. Как мы можем что-то выбирать, чего мы даже не знаем? Господь Иисус не знал греха. В Гефсиманском саду дело шло о совершенно другом. И если это не ясно, то можно Господа Иисуса просить, чтобы Он дал по этому вопросу свет. Нет, Бог не знал греха, в Нем нет тени. И в противоположность ко всем творениям, которые в конечном счете только отражают Божий свет, в нем нет изменения. Почему? Потому что все творения либо сами согрешили, или же хотя бы видели грех. 2/3 ангелов, которые не отпали вместе с сатаной от Бога, видели грех отпавших ангелов. Поэтому Иов говорит в главе 15, стих 15, Вот он и святым своим не доверяет, и небеса не чисты в очах его. Световые ангелы, которые видели грех отпавших ангелов, претерпели на этом основании незначительное изменение. О всех других творениях нам следует в этом отношении молчать. Да, небеса не чисты в очах его, только Бог является совершенно чистым. Все остальное в конечном счете запятнано через грех. В отношении земли мы читаем у пророка Исаии 60 стих 2. «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». По отношению к земле и народам мы имеем здесь противопоставление. Господь сияет, это Его слава, сущность Его света. Обратимся по этому поводу еще к пророку Аввакуму, где читаем в главе 3, стихи 3 и 4. «Бог от Фимана грядет, и святый от горы Фаран. Покрыло небеса величие его, и славою его наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы». Таким видел пророк Бога. Это видение соответствует тому, что видели ученики на горе Преображения. Это очень интересно. «Блеск ее, как солнечный свет, и от руки его лучи». В этом не следует видеть приглашение, чтобы взять цветные карандаши и сделать себе рисунок, чтобы получить представление. Пророки имели маленькую проблему, чтобы человеческими словами, под водительством Святого Духа, передать то, что они видели. Поэтому и сообщение в данном стихе является сообщением в Духе, но не упражнение в рисовании. Слово Божье сообщает нам, что по причине греха земля была безвидна и пуста, как читаем в Бытие, глава 1, стих 2. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». В этом факте открывается огромное противоречие. И Бог говорит в следующем стихе этой главы: «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Это значит, что Бог дал от своего света, ибо жилище света находится в нем. В конечном счете нет другого источника света, кроме Бога. Эта истина не имеет ничего общего с электрической лампочкой накаливания. Ибо возможность создания электрических ламп накаливания заложена Богом в его творении. Да будет свет, и стал свет. Свет возник на земле через Слово Божие. А в Евангелии от Иоанна 1 стих 5 мы читаем дальше об этом свете. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Здесь мы говорим прежде всего о духовной тьме, хотя материальная тьма является в конечном счете прообразом духовной тьмы. И это является важной и великой темой, о которой следовало бы основательно поговорить. Однако пойдем дальше. Этим светом является Иисус. В Евангелии от Иоанна 1, стих 9 сказано: «Был свет истины, который, приходя в мир, просвещает всякого человека». Был свет истины — это сам Бог, потому что Бог есть свет, который, приходя в мир, просвещает всякого человека. Итак, истинный свет, Господь Иисус, пришел в этот мир, чтобы просвещать всякого человека. Почему? Потому что мы нуждаемся в этом свете. По этому вопросу читаем в Евангелии от Матфея 4, стих 16. «Народ, сидящий во тьме» — это были мы, язычники, «увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». И здесь мы видим противоположность или контраст. И мы сидели в тени смертной, в стране и тени смертной. Это земля. То же самое сообщает нам Святой Дух и в Евангелии от Луки 1 стих 79. «Просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». А в стихе 78 этой главы читаем следующее. «Через сердечное милосердие нашего Бога, в котором посетил нас восход с высоты». Это и есть тот свет, который сияет в страну тени смертной, чтобы нам светить. Этот факт показывает глубину и величину погибели человека, показывает этот контраст. Мы были жителями страны смерти. Прочтем по этому вопросу еще из книги Иова, 37, стих 19. «Научи нас, что сказать ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Таков человек. На основании тьмы, в которой мы находимся и сами являемся этой тьмой, мы ничего не можем сообразить». Именно в эту тьму приходит Господь Иисус, сам Бог, и говорит в Евангелии от Иоанна 8, стих 12. «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Я думаю, вы убеждаетесь, что при таком подробном исследовании Слова Божьего даже многие знакомые места Писания по-новому открываются. «Я свет миру». Во Христе Иисусе нам открылся свет мира. И не просто свет, а истинный свет. Об этом свете мы читаем также во втором послании Тимофею 1 стих 10. «Открывшееся же ныне Божьей благодати явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть, и явившего в свет жизнь и нетление через благовестие». Как видим, Господь Иисус явил нам в свой свет жизнь и нетление. Он показал их нам, но мы могли их видеть только на основании того факта, что Он сделал их для нас светлыми, осветил их. Ибо для невидимых вещей погибший грешник не имеет чутья. Для него они находятся во мраке. Существует только один свет, который является светом мира сего. Это наш Господь Иисус. Он явил в свет жизнь и нетление. В чем или каким образом? В том, что Он разрушил смерть. Послание Евреям 2 стих 14. «А как дети, то есть все люди, причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Если мы принимаем Господа Иисуса как личного Спасителя в сердце, то согласно Деяниям апостолов 26:18, этот поступок является покаянием или обращением от тьмы к свету, так как при покаянии мы выходим из тьмы и входим в свет Иисуса. Читаю этот стих. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, и от власти сатаны к Богу, и, веруя в Меня, получили прощение грехов и жребий с освященными». При покаянии мы вступаем в общение со светом. По этому вопросу мы имеем еще одно замечательное место Писания в первом послании Петра 2 стих 9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Здесь мы можем также сказать «призвавшего вас из тьмы к себе», потому что Он Сам является этим чудным светом. Бог не открыл нам путь в свой передний двор, в преддверие, но открыл нам путь к своему сердцу. По этому поводу я должен сказать, что религиозные люди слоняются в переднем дворе или палисаднике Бога, но никогда не приближаются к Божьему сердцу. Мы, все дети Божьи, вошли, потому что Господь Иисус является дверью. Евангелие от Иоанна 10, стих 9. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Если при нашей жизни в этом мире мы находились на основании наших грехов в рабстве, а на основании общения с тьмою и сами были тьмою, то на основании общения со светом мы можем теперь и сами быть светом, как читаем в послании Ефесянам 5, стих 8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте как чадо света». Этот факт основан не на том, что мы настолько полны светом, но потому что мы, как дети Божьи, находимся в общении со светом, в общении с Богом. А что касается хождения, то об этом сказано: «Поступайте как чадо света». Но это другой вопрос. Поступают ли те, которые являются светом, действительно как чадо света? Есть дети Божьи, которые так ходят, как будто бы они постоянно надвинули на голову черный башлык. На окружающий нас мир это оказывает не совсем симпатичное впечатление. У таких детей Божьих отсутствует соответствующее хождение. Но в нашем положении это ничего не меняет. В отношении нашего положения Слово Божие говорит, что каждое дитя Божье является светом в Господе Иисусе. Это сияние Бога, который является светом мира сего, сияние света, сидящим в стране. И тени смертной имеет свои действия, имеет свои последствия. Одно из главных действий света является то, что все, не соответствующее свету, становится явным. Это совершенно ясно, и об этом мы читаем в Евангелии от Марка 4:22. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, чтобы оно не вышло на свет. Да, чем ближе мы подходим к свету, тем ясней и отчетливей он становится. Это тоже ясно. С одной стороны, это человек, который слышит Евангелие. Ведь мы же призываем и дальних, и близких, как читаем в послании Ефесянам 2, стих 17. «И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». Мы проповедуем им Слово Божье и приводим их таким образом на определенный шаг дальше, ближе к Господу Иисусу. Чем больше они позволяют Божьему свету на них воздействовать, тем яснее становится в их жизни. Я придерживаюсь к тому, если кто-нибудь действительно через слово Евангелия облечен, то нет необходимости долго объяснять ему, что такое грех. При проведении евангелизации резко бросается в глаза, что уже во всем мире сумерки очень приблизились, сгустились. Поэтому, если отдельным людям необходимо объяснить последние подробности, то приходится устанавливать, что этот человек еще не очень продвинулся в свет. Однако это не должно осуществляться только через слово Евангелия или через наши слова, но и сам Господь Иисус желает их обличать. Я предлагаю, чтобы мы по возможности еще немного ждали. Даже если того или другого евангелиста охватывает чувство рыбака или охотника и говорят: «Если кого-то уже имеешь на крючке, то его следует и притягивать». Однако бывает и такая рыба, которую так просто не поймаешь. В Бразилии есть такая рыба, называемая пиранхас, при ловле которой крючок цепляют не просто к леске, а между крючком и леской должен быть приличный кусок проволоки, потому что леску эта рыба сразу откусывает. И если это правило не будешь соблюдать, то число этих пиранхас, которые носят в себе крючок, значительно увеличится. Но в отношении Евангелия Слово Божье говорит, что Бог обличает, что к Иисусу никто не может прийти, если не привлечет его Отец. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна 6, стих 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Привлечение Отцом людей к Иисусу мы не можем заменить никакой силой плоти. Это не пойдет. Обличение заключается в обличении сердца, но не в нашем красноречии. Хотя мы можем человеку, которого хотим привести к Иисусу, перечислять и говорить, «Делал ли ты когда-нибудь то?» «И делал ли ты когда-нибудь это?» Не будучи пророком, мы можем ему десяток и больше вещей перечислить, в отношении которых каждый человек когда-то скажет «да». И если он скажет «да, да, да», то это далеко еще не значит, что он имеет понятие о собственной греховности, ведь он отвечает только на наши многочисленные вопросы. Обличение сердца должно само собой следовать. На каком основании? Через свет Иисуса. Поэтому в отношении этого вопроса мы должны быть очень осторожными. В отношении вопросов, которые Иисус сам желает решать. Божий свет все обличает. Поэтому и сказано в Евангелии от Иоанна 3, стих 20, «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Да-да, такие люди далеко обходят свет, это ясно. Он и на евангелизацию не приходит, где ему будет назван какой-нибудь из его грехов. Этого он не хочет слышать, поэтому остается вдали от таких мероприятий. Это и хорошо. В таких людях я вижу именно тех, которых Бог до основания мира предузнал, что они не придут к Иисусу, а Бог видит их сердца. Поэтому он не привлекает их к Иисусу во время евангелизации. А поскольку Бог их не привлекает, то и нам не стоит насильно их тащить на евангелизацию. При евангелизации мы должны таких людей искать, которых Бог предузнал, что они позволят себя спасти. А как их найти, если мы их не знаем? За это надо, во-первых, молиться, а во-вторых, проверять в беседе с ними. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.